По всей вероятности, это наступление могло бы прослыть самым осторожным наступлением за всю историю военных маневров. Его можно было бы поставить на самое последнее место того списка, возглавляют который всякие безумные предприятия типа атаки легкой бригады. Соблюдая все возможные предосторожности, стражники просунули головы в дверной проем и осмотрели место побоища. Энное количество драчунов растянулись на столах или на остатках оных. Те сражающиеся, кто все еще сохранял сознание, выглядели не слишком довольными этим фактом. Посреди поля битвы возвышался Маркоу. Ржавая кольчуга была разодрана, шлем отсутствовал, а сам юноша слегка покачивался из стороны в сторону. Один глаз у него уже начал распухать, но Маркоу узнал капитана, уронил слабо протестующего завсегдатая барабана, которого в этот момент держал, и отдал честь.
«Докладываю, сэр! 31 случай нарушения общественного спокойствия, сэр, а также 56 случаев буйного поведения, 41 сопротивление офицеру городской стражи при исполнении им служебных обязанностей, 13 случаев нападения с использованием смертоносного оружия, 6 случаев преступного невмешательства и капрал Шнобс пока еще не ввел меня в курс дела».
Он опрокинулся, сломав стол. Капитан Ваймс прокашлялся. Он понятия не имел, что делать дальше. Насколько ему было известно, до сих пор городская стража ни разу не оказывалась в подобной ситуации.
«По-моему, следует дать ему выпить, сержант», – распорядился он.
«Так точно, сэр!»
«И мне тоже принеси».
«Так точно, сэр!»
«И сам выпей, почему бы и нет».
«Так точно, сэр!»
«А ты, капрал, не соизволишь ли... чем ты там занимаешься?»
«Обыскивая подозреваемых, сэр!»
Быстро отрапортовал Шнобс, выпрямляясь.
«На предмет инкриминирующих улик и все такое!»
«Ты ищешь эти улики в их кошельках?»
Шнобс быстро спрятал руки за спиной.
«Улики могут быть везде, сэр!»
Сержант отыскал в развалинах стойки чудесным образом уцелевшую бутылку и влил значительную часть ее содержимого в рот Маркоу.
«Что будем делать со всей этой оравой, капитан?» — спросил он через плечо.
«Не имею ни малейшего понятия», — вздохнул Ваймс, усаживаясь. Тюрьма городской стражи могла вместить в себя максимум 6 узников. И то они должны были быть небольшого роста и крайне щуплыми. Впрочем, именно такие там и оказывались, в то время как эти... В отчаянии он огляделся. Здесь и Норк Пронзилла валяется под столом и пускает пузыри. И Большой Генри, и Хватало Симмонс, один из свирепейших кабацких громил во всем городе. В общем и целом, когда эти и прочие завсегдатаи отчухаются, рядом с ними лучше не находиться.
«Можно перерезать им глотки, сэр!» —
подал идею Шнобс, ветеран постбатальных наступлений. Он как раз нашел пребывающего в бессознательном состоянии участника сражения и сосредоточенно стаскивал с него ботинки, на вид совсем новые и подходящего размера.
«По-моему, это будет немножко несправедливо», — покачал головой Ваймс.
Честно говоря, он и не знал, как практически подходить к перерезанию глоток. Прежде такой возможности ему никогда не представлялось.
«Нет», – наконец решил он, – «мне кажется, правильнее будет предупредить их и отпустить на все 4 стороны».
Из-под скамьи послышался стон.
«Кроме того», – поторопился добавить Ваймс, — «нужно как можно скорее доставить нашего пострадавшего товарища в безопасное место».
«Это верно», — согласился сержант.
Чтобы поддержать расшатавшиеся нервы, он сделал подкрепляющий глоток из бутылки. Они подхватили Маркоу под руки и поволокли вверх по лестнице. Ноги героя заплетались и цеплялись за ступеньки. Ваймс, пригибаясь под тяжестью юного тела, окинул взглядом помещение в поисках Шнопса.
«Капрал Шнопс!» – задыхаясь, проскрежетал он. «Почему ты пинаешь лежачих?»
«Так оно безопаснее»,
– честно ответил Шнопс. Шнопсу уже давно и не раз говорили, что драться надо честно, и побежденного противника не бьют. Просто он творчески подходил к вопросам применения этих правил, чему немало способствовал его рост – 4 фута в башмаках на высоком каблуке и мускулы, смахивающие на тонюсенькие резиночки.
«Кончай, я тебе говорю! В общем, мы пошли, а ты сделай этим уголовникам предупреждение!»
«Каким образом, сэр?»
«Ну, в общем...»
Капитан Ваймс прервался. Провалиться ему сквозь землю, если он знает. Он ведь никогда этого не делал.
«Просто сделай предупреждение и все!» Отрезал он. «Надеюсь, я не должен разъяснять тебе всякие пустяки!»
Шнопс остался на лестнице один. Доносившиеся с пола стоны и бормотания служили явным признаком того, что участники потасовки начинают пробуждаться к жизни. Шнопс соображал быстро. Он предостерегающе потряс пухлым, похожим на сардельку, пальцем.
«Пусть это послужит вам уроком!»
Сделал предупреждение он.
«Никогда больше так не делайте!»
И со всех ног бросился прочь. Сидящий в сумраке стропил библиотекарь задумчиво почесался. Жизнь полна неожиданностей, это уж точно. И он будет с интересом следить за развитием событий. Задумчиво расколов ногой орех, библиотекарь исчез во мраке. Верховный старший наставник воздел руки к небу.
«Подвергнуты ли ритуальному наказанию кадила Рока, дабы изгнать из освященного круга зло и мысли праздные?»
«Ага!»
Верховный старший наставник опустил руки.
«Ага!»
переспросил он.
«Ага!»
счастливым голосом сообщил брат Туговодс.
«Я лично их подверг!»
«Следует отвечать «да, о Верховный!»» наставительно поправил Верховный Старший Наставник. «Честно говоря, я повторял это достаточно часто, и если вы, братья, не намерены вникать в дух, прочисти уши и слушай, что тебе толкует Верховный Старший Наставник», вставил брат Сторожевая Башня, яростно сверкнув взором на заблудшего брата.
«Да я целую ночь не спал, наказывая эти кадила!»
обиженно пробормотал брат Туговодс.
«Продолжайте, о Верховный Старший Наставник»,
почтительно произнес брат Сторожевая Башня.
«Хорошо, в таком случае я продолжу», кивнул наставник. «Сегодня вечером мы еще раз поэкспериментируем с вызовом дракона. Полагаю, вы достали подходящее сырье, братья?»
«Тёр их, тёр, и никакой тебе благодарности!»
«Всё в порядке, Верховный Старший Наставник», заверил брат Сторожевая Башня.
На этот раз, признал Верховный Старший Наставник, улов был несколько лучше. Братья, безусловно, постарались. Особо наставник отметил светящуюся магическую вывеску. Какие-то горожане, подумал наставник, наверняка сейчас радуются исчезновению этой яркой хреновины, которая вечно шипела и не давала по ночам спать. В данный момент буква «И» была призрачно-розового цвета и периодически мерцала.
«Это я ее добыл», – горделиво заявил брат Сторожевая Башня. «Они думали, я вроде как чиню ее, но я взял отвертку и...» «Да-да, отличная работа!» похвалил Верховный Старший Наставник. «Инициатива налицо!»
«Благодарю, Верховный Старший Наставник!» просиял брат Сторожевая Башня.
Все костяшки стёр до мяса, все красные даже потрескались. Да и мои $3, они ведь тоже пропали, а никто даже и не поблагодарит.
А теперь, провозгласил верховный старший наставник, беря в руки книгу, приступим. Брат Туговоц, пожалуйста, заткнись, а?
В каждом городе множественной вселенной имеется район, напоминающий ангкорпорские тени. Как правило, это самый старый район, улочки и закоулки которого верно следуют изначальным путям бредущих на водопой средневековых коров, а их названия звучат как «убойный тупик», «трущобный переулок», «ухайдачная аллея». Большая часть ангкорпорка устроена именно так. Но тени переплюнули все прочие кварталы, став чем-то вроде черной дыры, взращенного на жирном навозе беззакония. Скажем проще, даже преступники боялись ходить по этим улицам. Что касается городской стражи, то ее нога и вовсе на них не ступала. Но в данный момент ее нога случайно на них наступила. Правда, не очень уверенно. Ночка выдалась нелегкая. И стражники успокаивали нервы. До теней они добрались настолько спокойными, что, пересчитав друг друга, дружно решили, что такой толпе ничего не угрожает. Капитан Ваймс вернул бутылку сержанту. Он поразмыслил.
«Дись!» – договорил он. «Пить на глазах у страшного офицера!»
Сержант сделал попытку ответить, но сумел выдавить лишь серию икающих «Так
точно!»
«Прими себя командование!»
Отдал приказ капитан Ваймс, отскакивая от стенки. Он смерил наглую кладку испепеляющим взором.
«Эта стена оскорбила меня!» Объявил он. «Ха! Думаешь, такая прочная, да? Слушай, я служитель этого закона. Я заставлю тебя пнять. Мы никогда не спускаем, не пускаем и не отпускаем».
Он медленно заморгал.
«Чего мы никогда не спускаем, сержант?»
– решил уточнить он.
«Воров с лестницы!»
– пришел на помощь Колон.
«Нет, другая вещь. Ладно, забудь. Короче, мы никогда не спускаем этих штук никому!»
По его сознанию рысью неслись неясные образы. К примеру, был среди них образ комнаты, полной преступных типов, людей, которые насмехались над ним, людей, само существование которых в течение многих лет было для него оскорблением и издевательством. Но сейчас все они валялись на полу и стонали. Он сам не совсем понимал, как все это произошло, но некая, почти забытая часть капитана ночной стражи, молодой Ваймс в ярких сверкающих латах и с большими надеждами, тот самый Ваймс, который, как он считал, давно утонул в алкоголе, внезапно пробудился к жизни и поднял голову.
«Сказать тебе кое-что, сержант!» – разразился он.
«Сэр?»
Вся четверка мягко отпружинила от очередной стены и начала следующий тур своего крабообразного вальса по переулку.
«Этот город, сержант! Этот город, это, того, женщина, сержант! Вот так-то! Женщина, сержант! Древняя,
пьяная в доску, потасканная красавица, сержант. Красота, в которую влюбляешься, а потом, потом она дает тебе пинка в зубы или в гортань.
Как это женщина?
Уставился на него Колон. Истекающее потом лицо сержанта все перекосилось от мозгового усилия.
Это ж 8 миль в ширину, сэр. Еще и река. Много всего. Домов и всякого другого, сэр.
Справедливо заметил он. Ваймс помахал дрожащим пальцем перед носом у сержанта.
Никогда, никогда, никогда не утверждал, что это маленькая женщина. Честно, ведь не говорил же.
Он помахал бутылкой. Пена его мыслей взорвалась еще одной неизвестно откуда взявшейся мыслью.
Но мы все равно им показали.
Возбужденно воскликнул он, когда все четверо начали косой откат к противоположной стене.
«Мы ведь задали им жару, научили так, что этот урок они не скоро забудут, да?»
«Точно!»
– согласился сержант, но без особого энтузиазма. Он по-прежнему размышлял над особенностями личной жизни своего непосредственного начальника. Но Ваймс пребывал в том настроении, когда в подбадривании не нуждаешься.
«Ха!»
– проорал он в темноту переулков.
«Что? Не нравится? Жрите эту вашу, как ее там, в общем, что хотите, то и жрите. Прячьтесь под своим домишком, трусы!»
Он запустил в воздух пустую бутылку.
«Два часа!»
Проорал он.
«И все спокойно!»
Для нескольких теней, изрядное время молчаливо маячивших неподалеку от четверки, эта новость была весьма поразительной. Только чистое остолбенение помешало им проявить свой интерес в более откровенной форме. «Эти люди, сразу видно, стражники», – подумали тени. «Шлемы и все остальное у них на месте. Только с какой стати они околачиваются тут, в самом опасном районе Ангмарпорка?» Так что они продолжали наблюдать с зачарованностью стаи волков, не сводящих глаз с кучки овец, которые мало того, что сами притрусили на полянку посреди густого леса, так еще игриво бодаются и блеют. В итоге, разумеется, все равно получится баранина. Однако покамест, по причинам сильного любопытства, расправа откладывалась. Маркоу одурело поднял голову.
«Где мы?»
– простонал он.
«Идем домой!»
– просветил его сержант. Он перевел взгляд на испещренную дырками от арбалетных стрел, изъеденную червями и исполосованную ножами надпись прямо у них над головами.
«А мы идем прямо,
он скосил глаза,
«по переулку нежности».
«Переулок нежности – это не домой», –
кисло пробурчал Шнопс.
«В переулке нежности нам делать нечего, это в тенях. Если нас застукают, как мы гуляем по переулку нежности...»
Наступил напряженный момент, в течение которого осознание реальности совершило отрезвляющую работу хорошего ночного сна или нескольких пинт черного кофе. Все трое, словно по молчаливой договоренности, сгрудились вокруг Маркоу.
«Что будем делать, капитан?»
– высказал общую мысль Колон.
«Позовем на помощь?» – неуверенно предложил капитан.
«Здесь?»
«Согласен, не стоит».
«Как мне кажется, Мы, должно быть, с Серебряной улицы повернули налево, а надо было направо.
Дрожащим голосом пролепетал Шнопс.
Что ж, это была ошибка. И теперь главное не торопиться, чтобы не допустить еще одну.
Громко отчеканил капитан и тут же пожалел об этом. Послышались звуки шагов. Где-то слева от них захихикали.
«Мы должны образовать квадрат», — отдал распоряжение капитан.
Все попытались образовать точку.
«Эй, что это было?»
— нарушил молчание сержант Колон.
«Что?»
«Вот, сейчас опять какой-то кожаный звук».
Капитан Ваймс попытался отогнать мысли о капюшонах и убийствах посредством удушения. Насколько ему было известно, существует много богов. У каждого ремесла есть свой бог. Есть бог попрошаек, богиня проституток, бог воров, может даже бог убийц из-за угла. Но интересно, существует ли в этом огромном пантеоне бог, который бросил бы милосердный взгляд на преследуемых и вполне невинных слуг закона, явно находящихся на грани гибели?
«Наверное, нет такого», – с горечью подумал Ваймс. «Людишки вроде них недостаточно стильны для богов. Попробуй-ка найди бога, который станет беспокоиться о бедолаге, выбивающемся из сил ради жалкой кучки долларов в месяц. Нет, это не для богов. Они снисходят со своих вершин ради хитрого проныры, шляющегося по храмам и тырящего всякие драгоценности. Но не ради лишенного воображения трудяги, который каждую ночь топчет городские мостовые».
«Опять зашуршало! Точно что-то кожаное!»
– уточнил сержант, любивший называть вещи своими именами.
А затем раздался звук,
похожий на шум от извержения вулкана или кипящего гейзера. Так или иначе, это был долгий, скрежещущий рев, подобный которому издают мехи в кузнице титанов. И все же это было лучше, чем последовавший затем свет, бело-голубой и такой пронзительный, что рисунок кровеносных сосудов сетчатки отпечатывается на внутренней поверхности затылка. И свет, и звук длились и длились, пока внезапно все не закончилось. Черная пауза заполнилась багровыми образами и легким стеклянным позвякиванием, когда к ушам вернулась способность слышать. Некоторое время стражники сохраняли абсолютную неподвижность.
«Ну вот», – слабо пробормотал капитан.
После еще одной паузы он приказал, предельно четко и ясно произнося согласные, словно опуская в щель монеты.
«Сержант, возьмите несколько человек и разберитесь».
«Разобраться в чем, сэр?»
– переспросил Колон, но к этому времени до капитана дошло, что если сержант возьмет несколько человек, то он, капитан Ваймс, останется в полном одиночестве.
«Нет, у меня есть идея получше. Пойдем все вместе», – твердо заявил он. И они пошли.
Теперь, когда их глаза привыкли к темноте, они различали впереди туманное красное свечение. Оказалось, что это стена, быстро остывающая. Сжимаясь при охлаждении, откладки с легким гудением отпадали оплывшие кусочки камня. Но не это было самое худшее. Самое худшее было на стене. Они воззрились на это. Они смотрели на это долго. До рассвета оставалось не больше пары часов, и никому даже в голову не пришло пытаться найти обратную дорогу в темноте. Они ждали около стены. По крайней мере, от нее исходило тепло. На стену они старались не глядеть. В конце концов, Колон неловко потянулся и произнес:
«Выше нос, капитан! Могло быть и хуже!»
Ваймс прикончил бутылку. Это не возымело никакого эффекта. Есть такой тип трезвости, с которым ничего нельзя поделать.
«Да», — отозвался он, — «на их месте могли оказаться мы».